Очень приятно видеть вас здесь сегодня. Понимая, каких усилий вам стоило быть здесь. Надеюсь, вы хорошо выспались. Кстати, кто из вас хорошо выспался? Не могли бы вы поднять руки? Спасибо. Прекрасно. Присматривайте за теми, кто не поднял руки, чтобы они не заснули. Сегодня очень важный день. Не только для вас, но и для ваших детей и ваших друзей. Мы будем обсуждать серьезные вопросы. Например, почему сегодня между христианами нет согласия о том, что хорошо и что плохо? Думаю, что по мере того, как мы будем обсуждать данный материал, мы в этом разберемся. Еще у нас на сегодня есть несколько таблиц. Мы поговорим о том, как нам держать наших детей подальше от некоторых лжеучений. Так что это очень важный день. Я знаю, что многим из вас пришлось кое-чем пожертвовать, чтобы быть здесь. Например, взять отгулы за свой счет. Я очень благодарен Господу за то, что нам предстоит сегодня обсудить. И давайте попросим Господа дать нам ясность цели на сегодня. А именно, научить нас понимать, что такое истинная любовь. В первом послании к Тимофею, в 1 главе, 5 стихе, апостол Павел говорит, что высшая цель христианской жизни — делиться любовью, идущей из трех источников. Во-первых, от чистого сердца. Чистое сердце говорит о наших мотивах, то есть почему мы что-то делаем или говорим, и каковы глубинные причины наших поступков и слов. Говорят, что есть два главных мотива для любых поступков. Первый — желание приобрести. Второй — боязнь утраты. И страх утраты сильнее жажды приобретения. Интересно, что Бог сделал эти два мотива главными для нас. Потому что, с одной стороны, боязнь утраты — это страх ада, страх утратить жизнь вечную. С другой стороны, мы мечтаем попасть в рай. Бог использует эти два побудительных мотива, чтобы привести нас к вечному спасению. Но боязнь потерять и желание приобрести есть еще и три уровня. Важно об этом знать не только для нас самих, но и для наших сыновей и дочерей, особенно когда дело касается мер наказания. Первый уровень — это уровень эгоистичный, забота о личной пользе и боязнь личного ущерба. Такие мотивы не должны определять нашу жизнь. Второй уровень немного более зрелый — это желание принести пользу другим и боязнь нанести ущерб другим. Это более зрелый подход. Но высший из всех мотивов — это забота о делах, угодных Богу, и боязнь нанести Богу ущерб. Когда наша жизнь строится на двух этих мотивах, мы даем Иисусу Христу возможность воздействовать на нашу жизнь. Пророк обличал царя Давида и говорил ему, что из-за его незаконной связи с Версавией враги Господа получили возможность хулить имя Божие. Когда от наших действий зависит, будет ли имя Господа прославляться или хулиться, и когда мы печемся о славе Господа, в нашей жизни есть очень прочная основа. Это первая основа для подлинной любви. Следующий источник истинной любви — добрая совесть, в том числе в отношении прошлых поступков. «Подвязаюсь иметь непорочную совесть перед Богом и людьми», — говорил апостол Павел. основы чистой совести — это когда мы сможем смотреть прямо в глаза людям и знать, что никто не может обвинить нас в каких-то дурных поступках, за которые мы не просили прощения. Но и чистая совесть по отношению к Богу, то есть уверенность, что нет никаких препятствий для наших взаимоотношений с Богом, что мы не совершили ничего, что огорчило бы Господа. Ведь наши поступки могут очень легко заглушить голос Святого Духа в нас. Мы иногда делаем что-то незначительное и чувствуем укоры совести, легкие предупреждения. Но если мы продолжаем поступать по-старому, Святой Дух уже не будет нас предупреждать. И тогда это становится разрушительной силой в нашей жизни. Поэтому важно иметь добрую совесть перед Богом и людьми. Затем, третье, по слову апостола Павла, нелицемерная вера. Вера — это не прыжок в темноту. Вера означает умение видеть, чего хочет Господь от нас, каких плодов Он ждет в нашей жизни, в семейной жизни, в нашей работе. Когда мы научаемся распознавать намерения Бога, это делает нашу жизнь увлекательной, придает нам силы для будущих дел. Это и есть три основы, которые угодны Богу, для того, чтобы в нашей жизни жила подлинная любовь. Это любовь, идущая от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Наша задача на сегодня и на завтра — подробно обсудить основы подлинной любви. Чистое сердце, добрая совесть и истинная вера. Помните, что любовь означает заботу о нуждах других без расчета на какие-либо вознаграждения или благодарность. Вот что такое любовь. Но это значит давать людям то, в чем они по-настоящему нуждаются, а не все, что им захочется. Вся суть любви заключается в отдаче. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. А противоположность любви — похоть. Любовь никогда не спешит, похоть нетерпелива. Зная об этом, девушки всегда могут определить, любит ли их молодой человек по-настоящему. Если он вам говорит: «Я тебя так люблю, что не могу ждать до свадьбы», сразу ясно, что это не любовь, потому что любовь никогда не спешит. Мне вспоминается человек из Писания, который умел по-настоящему любить. Это Бог так о нем говорит. Иаков очень любил Рахиль и готов был ждать 7 лет, прежде чем мог на ней жениться. Когда ее отец поставил такое условие. И Писание говорит: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Это очень важное испытание для любви. Когда мы можем долго ждать и даже не замечаем, что ждали долго, потому что любим по-настоящему. Такой любви нам сегодня не хватает. Для прочного брака нужна именно такая любовь, потому что брак — совсем не путь получить все, что я хочу, когда хочу. Нужно уметь ждать и уметь отвечать взаимностью. На такой любви строится жизнь, семья, церковь. Итак, давайте попросим Господа дать нам способность любить именно так, а не поддаваться похоти, которая разрушает нас. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что у Тебя всегда есть ответ на наши нужды. Спасибо Тебе, что мы можем обращаться к Тебе и раскрывать наши сердца Тебе. Сознавая наши слабости и недостатки, мы не можем своими силами справиться с силами зла, заключенными в нас и разрушающими нас из-за нашей ветхой природы. Но мы благодарны Тебе, Боже, что через Господа Иисуса Христа Ты дал нам новую природу, что мы стали новыми существами во Христе. И так, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Я молю, чтобы Ты дал нам всем больше понимания, как стать новой тварью во Христе. Мы просим Тебя об этом и еще о том, чтобы мы лучше поняли и затем испытали любовь, идущую от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Когда-то я часто проводил беседы с молодежными группами в церквах. И однажды после беседы ко мне подошли несколько юношей и девушек и попросили рассказать подробнее о том, чего мы коснулись на этот день. И у них было много вопросов. Наконец, одна девушка спросила: «А что бы ты, Билл, сказал кому-то, кто не верит ни в рай, ни в ад, ни в Бога, ни в Библию?» И дала мне понять, что она говорит о себе. Я ей ответил: «Для меня не важно, во что кто-то не верит или верит. Важно, почему человек не верит в реальность всего этого». Такое неверие очень красноречиво говорит о самом человеке. Она спросила: «А что именно?» Я ей сказал: «Если бы я сейчас сказал об этом в присутствии всех окружающих, это было бы неэтично по отношению к тебе. Давай назначим время, я объясню тебе, о чем говорит тот факт, что ты не веришь ни в рай, ни в ад, Бога, ни в Библию». Я ей назначил время, и еще несколько юношей и девушек записалось, потому что они тоже не верили. Помню, как она пришла в среду утром. Я сказал: «Хочу объяснить подробно, чтобы тебе стало ясно, о чем говорит мне твое неверие. Думаю, что это очень важная таблица, потому что нам все время приходится сталкиваться с людьми, говорящими: „Я не верю в Бога, я не верю в Библию“. В большинстве случаев можно быть почти уверенным в том, что корни неверия лежат в их морали. Есть принцип, который гласит, что нравственность человека определяет его богословие. Это нельзя забывать. Это основа всего сказанного сегодня. Нравственность человека определяет его философию, определяет его богословие. Поэтому не оспаривайте чье-то богословие. Сначала поймите основание его нравственности, которое формирует его философию и богословие. У нас заняло приблизительно 45 минут, чтобы разобраться с этой схемой. После этого я спросил ее: «Готова ли ты теперь принять Иисуса Христа как твоего Спасителя?» Она сказала: «Да, готова». И она склонила голову и приняла Христа своим Спасителем, потому что на этой схеме она увидела себя. Писание сравнивают с многими вещами. Например, с зеркалом. Да, как вы знаете, не нужно говорить человеку, что у него лицо грязное. Достаточно дать ему зеркало. И тогда перед человеком стоит выбор: либо пойти умыться, либо просто избавиться от зеркала и ничего не делать. Но человек хотя бы знает все факты. И у нас есть совершенное зеркало закона Божьего, Божьих моральных правил. И это дает нам надежду. У Бога есть на все твердые ответы. И это меня всегда радует. В жизни человека не бывает таких трудных моральных вопросов, где нельзя было бы найти ясный, твердый Божий ответ. Для того мы и собрались здесь, чтобы не только уяснить себе вопросы, но и определить ответы. Эта девушка приняла Христа. И мы наблюдали эффективность этой схемы во многих других ситуациях. Многие рисунки и таблицы, используемые в данном семинаре, могут быть поняты только в сочетании с другими. Но эта схема действенна сама по себе. Вот почему я призываю и тех, кто раньше посещал семинар, и новичков внимательно изучить ее и проработать все возможные пути ее применения. Однажды, например, мне довелось выступать перед молодежью прямо на одной из чикагских улиц. У меня были сомнения, многие утверждают, что уличная толпа не будет никого слушать дольше 5 минут. Но я решил попробовать разъяснить им эту схему. Так вот, они слушали меня целых 45 минут, и толпа все росла. На самом начале несколько человек стали выкрикивать вопросы. «Эй, что это такое духовное? Мы ни во что духовное не верим!» Я им сказал, давайте я сначала закончу с этой схемой, а вы тогда мне зададите все вопросы. Когда я закончил и спросил, есть ли у них вопросы, те же самые парни просто спросили, а как нам стать христианами? Я уверен, что мы должны постоянно объяснять нашим детям, всем окружающим, почему у нас случаются неудачи, почему мы спотыкаемся. И потом уметь дать точные ответы. Вот почему я очень рад видеть вас здесь. И благодарен Богу, что у нас есть время проработать весь материал и заложить твердые основы для умения решать наши проблемы. Шаг за шагом. А завтра мы завершим все. И я надеюсь, что все будут довольны. Давайте разберемся с этой таблицей, называемой «Развитие безнравственности», и узнаем, в чем причины таких неудач. Как случается, что мы усваиваем дурные привычки, от которых потом очень трудно избавиться? Начнем с нижнего левого угла. И оттуда пойдем вверх. У вас есть эта таблица в рабочих тетрадях, а если нет, то вы просто перерисуйте ее себе. Первый шаг. Определить, какими главными внутренними побуждениями мы руководствуемся. Из Писания мы знаем, что такие побуждения разделяются на 3 группы. Они определяют наши поступки, руководят всем, что мы делаем в жизни. Первый вид побуждений — духовный. Это как раз, когда те парни стали выкрикивать, что это такое духовное, мы не верим ни во что духовное. Человек — просто физическое существо. Нет. Бог наделил каждого из нас человеческим духом. И когда мы становимся верующими, Святой Дух поселяется в нас и соединяется с нашим духом. И Святой Дух свидетельствует нашему духу о том, что все мы дети Божии. Мы существа духовные, и внутри нас действуют мощные духовные течения, сочетающие наш дух и дух Божий. Во-первых, наш дух — это вместилище нашей совести. Не разум, а именно дух. Именно в духе мы различаем, где мы правы, а где неправы. И здесь наш дух вступает в спор с разумом. Разум говорит «все нормально» и придумывает всякие оправдания, а дух говорит «нет, ты не прав», и мы вступаем в спор сами с собой. С кем же мы спорим? Наш разум спорит с нашим духом. Наш дух – вместилище наших побуждений. Например, говорят о ком-то «он одухотворенный», «он энтузиаст». Между прочим, я думаю, что христиане обязаны быть энтузиастами. Сам греческий корень этого слова значит «от Бога». И Бог хочет, чтобы мы были энтузиастами в духе, а не энтузиастами наших эмоций. Наши эмоции составляют часть нашей души. Об этом мы поговорим дальше. Человек, чей энтузиазм движим в основном эмоциями, напоминает попытки ездить на автомобиле без бензина, только за счет аккумулятора. Его хватит ненадолго, он быстро устает. Чисто эмоциональный энтузиазм утомляет и окружающих. Энтузиазм должен быть духовным. Так же, как автомобиль должен работать на бензине, духовный энтузиазм заражает людей вокруг нас. Важно, чтобы все основывалось на духе, на Божьем духе, поддерживающем наш дух. Кроме того, дух есть вместилище нашей чуткости к духу окружающих и к духу Божьему. И еще в Писании сказано, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Например, я мог бы встретить вас первый раз в жизни и при этом сразу почувствовать ваш дух. а вы можете почувствовать мой, потому что Дух живет в нас. Вот почему нам надо иметь Дух Божий через спасение, для того, чтобы чувствовать все, что идет от Бога. Без Духа Божьего в нас мы не в состоянии разуметь сходящее от Бога. Если бы в нас не было бы человеческого Духа, мы не могли бы понимать окружающих. Дух также вместилище веры. Именно поэтому Иисус Христос говорит, что Бог дает способность верить даже малым детям. У детей есть удивительная способность чувствовать своим духом. Кстати, именно поэтому мы советуем тем, кто ждет рождения ребенка, начинать читать Писание вслух еще до того, как родится ребенок. Даже будучи в утробе матери, они способны различать духовные явления не своим умом, а своим духом. Вот почему, когда Дева Мария пришла в гости к Елизавете, Иоанн Креститель заиграл в утробе при звуке голоса Марии. Евангелие говорит, что Иоанн радовался. Радость — это духовная реакция. Сейчас накопилось уже много подтверждений того, что дети еще до рождения способны чувствовать своим духом. Писания воспринимаются духовно. Это можно заметить, если читать Писание неродившемуся ребенку. Когда ребенок родится, его духовное понимание будет больше, чем если бы Писание ему не читали. В духе заключен огромный потенциал. Бог хочет, чтобы мы понимали все больше и больше великие масштабы нашего духа и духовной жизни. Он хочет, чтобы это стало самой главной частью нашей жизни. Следующая часть нашей личности, которая должна быть связана с нашим духом, это наша душа, наша психологическая сторона. Она включает в себя наш разум, нашу волю и наши эмоции. Все это наша психология, от греческого слова «психе», употребляемого в Писании, что значит «душа». Сразу хочу сказать, что слово «душа» применяется в Писании в трех смыслах. Иногда это говорит о человеке в целом. В одни Ноя, например, 8 душ были спасены. В других случаях имеется в виду и душа, и дух. В таких случаях обычно упоминается душа и тело. Но есть и совершенно ясные случаи, когда речь идет конкретно о психологии. Например, в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, 23 стихе сказано: «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть здесь говорится о чем-то отдельном, о психологической стороне нашего существа, нашем разуме, воле и эмоциях. Бог хочет, чтобы эти душевные побуждения – побуждение разума, воли и чувств руководствовали Святым Духом в единстве с нашим Духом. Третья сторона нашей личности – физическая. Наши физические ощущения. Вкус, осязание, зрение, слух, обоняние. Эта способность дана нам Богом. Тут нет ничего плохого. Но можно злоупотребить нашей физической стороной, исказить ее. Именно здесь сатана любит вмешиваться и побуждать нас извращать наши физические ощущения и потребности, вырвать их из-под влияния Святого Духа. Но когда Бог создал нас, когда мы родились, мы не были рождены христианами, мы не родились безгрешными. Этот грех мы унаследовали от наших прародителей. И каждый рождающийся в этот мир по природе своей грешен. Но у нас есть возможность, есть способность внутренне перестроить себя, когда мы принимаем в нашу жизнь Иисуса Христа. Такой внутренний строй, где духовные побуждения остаются самыми сильными, психологические побуждения тесно связаны с духовными, а физические влечения находятся под контролем – это идеал. Такой человек по-настоящему уравновешен. Это именно то, что имеется в виду, когда речь идет об уравновешенных людях, когда физические побуждения управляемы. Нужно уметь постоянно контролировать себя. Это один из плодов Святого Духа – воздержание. Наверное, многие из молодых людей думают, когда я женюсь, мне уже не нужно будет воздержание, потому что все мои физические потребности будут удовлетворены в браке. Хочу предупредить, что Бог учредил брак не для того, чтобы удовлетворять все, включая самые ненормальные сексуальные влечения. Многие браки сегодня распадаются, потому что мужьям кажется, что в брачной жизни нет никаких запретов. Это одна из самых коварных уловок сатаны. Это ложь. В семейной жизни потребность в воздержании гораздо больше, чем многие думают. Женатому человеку воздержание нужно больше, чем холостому. Прежде всего, из-за данных Богом принципа брачной жизни. Суть любви в том, чтобы давать, а не получать. Существует также правило брачной жизни, установленное Богом. И еще, если бы брак был установлен для удовлетворения всех противоестественных половых влечений, то мужья никогда бы не засматривались на других женщин. И ко мне не подходили бы женщины и не спрашивали: «У нас с мужем все складывается очень хорошо, но почему он никак не может отделаться от всяких аморальных привычек и извращенности, которые у него были еще до нашего брака?» Потому что мы нуждаемся в самоконтроле, в том, чтобы наши физические влечения подчинялись нашему духу и разуму, воле и эмоциям под главенством Божьего Духа. И когда все это находится в равновесии, мы остаемся свободными. Свобода не означает право делать все, что нам угодно. Свобода есть способность делать то, что мы обязаны делать. В наши дни многие люди настолько одержимы сексуальными страстями и развращенностью, что их невозможно называть свободными. Они находятся в рабстве у своих влечений. Бог не хочет, чтобы мы служили злу. Он дал нам свободу, но не для того, чтобы мы пользовались этой свободой для удовлетворения нашей чувственности. Надо использовать свободу для того, чтобы любовью служить друг другу. Это наша цель. Больше всех свободен тот, кто способен дать другим больше всего любви. Когда мы ищем в браке только удовлетворение наших желаний, у нас нет свободы любить, потому что нами владеет жажда приобрести что-то. Но чем менее мы зависимы от собственных нужд, тем более способны мы любить и отдавать, восполняя нужды других. Вот почему Богу угодно равновесие. Это равновесие достигается через знание истины, через Господа Иисуса Христа, через силу Святого Духа и Его благодать, действующую в нашей жизни. Беда в том, что дети рождаются в этот мир, обладая всем этим богатством, но очень скоро все, что с ними случается в жизни, что они видят, о чем они думают, делает их уязвимыми. В них очень легко перевозбудить эти данные Богом физические ощущения и вырвать их из-под контроля. Такое перевозбуждение наших чувств, вкуса, обоняния, осязания и так далее, направлено против воли Божией, выражается в том, что мы называем распущенностью. Распущенность – там, где происходит перевозбуждение наших физических ощущений. Мы имеем распутство. Это серьезная проблема. Нормальные чувства становятся чувственными влечениями. Чувственность становится главным мотивом в нашей жизни. Наш разум, воля и эмоции сосредотачиваются на чувственности и чувственных желаниях. И наша духовность все еще присутствует, но уже ослаблена. И если мы христиане, то мы причиняем горе Духу Святому. Мы подавляем силу Святого Духа. И наша психологическая сторона все больше подчиняется чувственной. И вся наша жизнь строится вокруг физических влечений. Наши мысли заняты чувственными предметами. Музыка, которую мы слушаем, то, что мы читаем, смотрим по телевизору, наш досуг, наши друзья — все это вращается вокруг чувственности. Бог учит нас, что такое положение значит смерть. Это плотское. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. А вот то, что в Писании называется похотливостью. P-O-H-O-T-L-I-V-O-S-T, мягкий знак. Злая похоть означает, что наши половые влечения сильнее наших духовных. При этом мы предпочитаем смотреть по телевизору какую-то непристойную программу, или листать непристойный журнал или книгу, чем читать Писание, общаться с Богом. Писание говорит, что в таком состоянии мы не свободны, мы рабы. Рабы наших чувственных желаний. Вот что говорится в Писании по этому поводу. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти? Или послушание к праведности? Беда в том, что грех здесь не останавливается. Расплата за похоть — еще больше похоти. Расплата за чувственность — больше чувственности. И на этом уровне у нас появляется очень серьезная проблема. Когда мы возбуждаем в себе чувственные желания, мы поощряем распущенность. Если мы это делаем по отношению к другим, мы их обольщаем. О-Б-О-Л, мягкий знак, Щ-Е-Н-И-Е. В первом послании к Фессалоникийцам говорится, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это. Мы обольщаем, когда возбуждаем в ком-то сексуальное желание, которое мы не можем удовлетворить законом, праведным путем. Девушки, я удивляюсь тому, что вы не понимаете, с какой легкостью вам удается обольстить молодых людей своей одеждой или ее отсутствием. И вашими действиями. И молодым людям следует понять, с какой легкостью вы можете обольстить девушку путем, казалось бы, невинного физического контакта. Или разговоров о браке до того, как все по-настоящему решено. Девушек можно обольстить в физическом смысле, но также и эмоционально. «Не обижай ближнего твоего», — говорит Бог в Писании. Почему так важно говорить об этом? Почему Бога так заботит наша мораль и нормы поведения? Бог говорит об этом больше, чем о чем-либо другом. Особенно, когда речь идет о детях. Посмотрите в книгу «Притч», о чем идет речь в первых 5-6 главах. «Сын мой, берегись чужих женщин, берегись злых мужчин, избегай всего этого». Почему? Писание объясняет, почему. Аморальность сравнивается со страшным рвом, с тенистым болотом. В такие места помещали осужденных, чтобы от них отделаться, не прибегая к убийству, к казни. Просто опускали на дно старого колодца, наполненного болотистой жижей. И они не могли оттуда выбраться, увязали все больше и больше. Пророка Иеремию посадили в такую яму. И когда надо было его вытащить, понадобилось 30 человек с веревками и циновками, чтобы вытянуть его из трясины. Любой, кто был вовлечен в аморальное поведение, знает, что очень трудно выбраться из этого, вновь обрести свободу. когда попадешь в этот круг, он замыкается, и мы оказываемся на новом уровне влечений. Бог создал физические влечения между мужчинами и женщинами для того, чтобы они скрепляли брак, для того, чтобы супружеские пары оставались вместе на всю жизнь. И когда эти влечения используются в искаженном виде, не так, как задумывалось Богом, мы все равно сталкиваемся с их силой и прочностью. Однако, когда эта сила влечения используется извращенно, тогда Бог придает человека превратному уму. Писание называет это мерзостью. Мысли человека обращаются к дурному. Богу угодно, чтобы молодежь сохраняла свою чистоту до супружества. Потому что наше тело есть храм Духа Святого. Нужно, чтобы все это действовало вместе во славу Божию, чтобы мы постоянно закладывали основы для будущих благочестивых поколений. И этого можно добиться только, если мы будем следовать Божьим путям. Слава Богу, что у Него достаточно милосердия к тем, кто ошибается. Но приходится платить дорогой ценой за свои ошибки. Всегда есть последствия и сердечная боль. В притчах содержится предупреждение молодым людям, чтобы они не связывались с аморальными женщинами, потому что при этом человек меняется навсегда. Мне кажется, что у многих молодых людей бытует такое мнение: нет ничего страшного, если я немного развлекусь, а потом раскаюсь и снова стану таким, как раньше. Библия учит, что это неверно, что когда мы уже вышли на определенный уровень дурного поведения, могут быть только небольшие колебания, поэтому у нас здесь и волнистая линия, но уже невозможно вернуться назад, как ни в чем не бывало. Вот почему те, кто перевозбудил и разбалансировал все эти влечения, данные нам Богом, чувствуют себя крайне виноватыми. Они понимают, что этим и должно было бы кончиться, но они уже не могут вернуться к исходной точке. И тогда они решают: ну что ж, мы будем теперь строить свою жизнь на этом уровне. И вот что происходит. Они знают, что их духовная сторона должна быть сильнее всего, но уже не чувствуют прежнего желания поступать благочестиво, как это было раньше. Что же они делают? Они вырабатывают у себя показную, внешнюю религиозность. И сразу видно, что это искусственное, что это приторно-сладенькая маска. Это неподлинно. И окружающие, особенно неверующие, хорошо чувствуют эту неискренность. Эти люди могут регулярно посещать церковь, выполнять определенные ритуалы, но видно, что это неискренне, не глубоко, не по-настоящему. Вот тут их разум, их воля, их эмоции, с одной стороны, их психологическая сторона, разум, воля, эмоции, тянется в сторону религиозности и духовности. С другой стороны, их тянет к чувственности. Что же получается? Получается раздвоение личности, то, что называют шизофренией. Но у Бога есть для этого точное описание. Это в первой главе послания Иакова, где он говорит: «Человек в подобном состоянии, у которого есть тяготение к злу, так же, как и к добру, двоедушен, двоемысленен». Двоемысленный человек будет непоследовательным, будет непостоянным во всех путях своих. И Бог предупреждает нас, что очень легко стать двоемысленным, двоедушным, лицемером. Но и здесь беда не кончается, потому что эти уровни чувственности продолжают расти, порождая развращенность и неправедность. Писание говорит о мерзости, о деградации, о бесстыдстве, и все это мерзость перед Господом. Теперь разум, воля и эмоции вращаются вокруг мерзостного разврата, вокруг полного разложения в жизни человека. Духовность еще присутствует, но она уже почти не влияет на него. Совесть его осквернена, она увяла. И вся жизнь строится вокруг этих влечений. В Библии это называется развращенностью. Развращенность. Развращенный ум — это такой ум, который считает, что это все хорошо, и что все, кто против, неправы. Развратник — это раб своей извращенной природы. Они обычно думают, что правы, и спорят со всеми. Они думают, что свободны. Они думают, что другие пребывают в рабстве. А на самом деле все наоборот. В Библии говорится так. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство». И у них действительно превратный ум. У них все смешалось в голове. В послании к римлянам, в этой же первой главе, трижды говорится о том, что Бог отказывается от каких-то грешников. Но не надо ставить на этом точку. Бог никогда не отказывается от человека окончательно. Бог может только попустить случиться таким событием, способным вернуть человека к свободе. В послании к римлянам сказано, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, для людей, потому что Бог явил им». Так что каждый из нас становится законом самому себе и другим. Взрослее мы начинаем понимать сами, когда поступаем правильно или неправильно. Например, Бог вложил в наше сознание, что наготу не надо демонстрировать на показ. Это началось еще до грехопадения. И не позволяйте никому внушать вам, что отношение к наготе зависит от конкретной культуры. Дескать, если в вашей культуре к наготе относится терпимо, то значит все в порядке. Нет. Когда Бог создал Адама и Еву, Он дал им чем прикрыть свою наготу. Это покров был ярким сиянием, как и у Люцифера, когда Бог создал его. Его одеяние состояло из света, музыки и словословий. Свет и музыка дополняют друг друга. Его одеяние излучало хвалу Богу. И Адам и Ева, когда их создал Бог, излучали свет в его присутствии, скрывая наготу. И когда Моисей спустился с Синая после встречи с Богом, его лицо сияло так, что он закрыл его покрывалом. Адам и Ева также пребывали в присутствии Бога. Адам совершал прогулки с Богом в прохладе дня, и они излучали сияние. И не стыдили свои наготы, потому что ее не было видно. Но когда они согрешили, они утеряли сияние Божьей славы. И без этого сияющего покрывала увидели себя нагими. И что они сделали? Они спрятались. И потом прикрылись смоковными листьями, чего, конечно, не было достаточно. И Господь Бог воззвал к Адаму: «Где ты?» Адам ответил: «Я убоялся, потому что я наг». И скрылся. Это очень важно понять. Бог спросил: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Никакой там культурной не было, чтобы им знать, чтобы быть нагими нехорошо. Не было никаких родителей, которые сказали бы: «Ай-яй-яй, ну-ка закройся!» Они сами знали, что это нехорошо. В Писании говорится, что без откровения свыше народ не обуздан. На древнееврейском это слово употребляется по отношению к тем, кто ходит нагишом. Когда люди не знают о Боге и о Его законах, им может показаться нормальным хождение без одежды. Интересно, что миссионеры, работавшие среди совсем диких племен, рассказывают, что, приняв христианство, даже дикари первым делом обзаводятся одеждой. Это желание рождается как бы само собой. Почему я об этом говорю? Потому что я разговаривал со многими подростками, и они признаются, что у них какая-то половая одержимость. Каждый раз, когда они видят существо противоположного пола, или даже того же пола, они им представляются в голом виде. И они видят корни этого в том, что еще в детстве им довелось видеть наготу взрослых у себя в семье. Библии есть целая глава, где Бог предупреждает нас, чтобы мы не показывались нагими перед нашими детьми. И нельзя братьям и сестрам видеть друг друга обнаженными. В доме должны соблюдаться приличия. Разумеется, это значит, что в доме не должно быть порнографии. Когда мы нарушаем эти правила, у нас возникают проблемы. И вот в чем проблема. Когда маленький ребенок видит наготу взрослых, это для него неожиданность, потому что Бог дает каждому свой уровень чувств, соответствующий возрасту. Но если они видят подобное у себя дома, если они это видят постоянно, это физически перевозбуждает детей. Но давайте предположим, что люди находятся на этой стадии. Они уже возбуждены и видят наготу и говорят: «То, меня это совсем не беспокоит». И правда, потому что они уже на другой стадии. Тут не может быть единого результата, даже для христиан. Но это не важно. Просто надо помнить, что у разных людей могут наблюдаться разные уровни. Поэтому-то, что было на более низком уровне, их не возбуждает. Отсюда можно понять саму идею порнографии. Там дается материал для людей пресыщенных, утративших естественную чувственность. Эта пресыщенность, опустошенность в наше время ведет ко все большей разнузданности. Бог говорит нам: «Я вкладываю мои законы в ваши сердца. Если вы отвергнете данные мной законы, я предам вас вашим страстям». Вот где господствует чувственность. Бог предает нас нашим порокам для того, чтобы вызвать в нас чувство вины, заставить раскаяться и вернуть нам свободу. К сожалению, часто мы не можем найти путь к свободе, а чувственность тянет нас на следующий уровень. В послании к Римлянам как раз об этом и говорится. О том, что если мы не можем вернуться на более низкий уровень, Бог предаст нас нашей развращенности. Там объясняется, в чем проявляется развращенность. Мы не будем особенно вдаваться в детали, но там сказано, что мужчины оставили естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Все это противоестественно, то, что мы называем гомосексуализмом. У Бога есть 17 различных наименований для этого. Это называется «ходить за иной плотью», называется «содомией». Есть другие названия. И не позволяйте никому говорить: «Я родился гомосексуалистом». Мы все рождаемся, наделенные способностью к разврату и извращенности. Но все начинается с забвения морального Божьего закона, вложенного в наши сердца, а потом уже легко поддаться плотским страстям и перейти к извращенности самых разных видов. Дальше. Не позволяйте никому убеждать вас в том, что вы уже не можете справиться со всем этим. Бог говорит: «Я Господь, Бог всякой плоти, если что невозможное для меня». Я бы с удовольствием мог познакомить присутствующих с многими из тех, кто выполнил все шаги по борьбе с дурными привычками и в конце преодолели тягу к содомии, к гомосексуализму. Еще один момент. Что такое извращение? Например, Бог создал рот для принятия пищи, глаза для того, чтобы смотреть. Когда то, что Бог предназначил для одного, используется для другого, это извращение. Интересно отметить, что в наши дни многим супружеским парам кажется, что можно в половых отношениях позволить себе все. Но медицина сейчас выясняет, что многие из извращений наносят ущерб здоровью. К нам обращаются с вопросами: а можно вот так делать, или этак. Лучше посмотрите в словаре, как это называется. Есть один вид половых отношений, который многие считают нормальным. Это называется содомия. И много супружеских пар, христианских, занимаются содомией. А потом удивляются, что у них проблемы с детьми. Запомните одну вещь, и мы будем говорить об этом сегодня и завтра. То, что родители могут позволить себе в умеренных дозах, дети потом будут делать с избытком. Думаете, что для вас нет никакой проблемы в том, что вы делаете, и вам даже это нравится? Но если Бог назвал это злом, если даже врачи не рекомендуют, а вы говорите, что ничего плохого нет, потом все это отразится на ваших детях, и они будут расплачиваться за ваши грехи. Поэтому Бог предупреждает, не думайте, что это принесет вам удовлетворение. Это принесет разрушение, разрушит ваших детей. Грехи родителей остаются на детях до третьего и четвертого колена. Между прочим, еще одно научное наблюдение. Если мы в нашей духовной жизни не боремся с безнравственностью, наша иммунная система ослабевает. Наше здоровье ухудшается. Одно с другим тесно связано. Когда люди отвергают Божью благодать, дающую им свободу, Бог предает их превратному уму делать непотребство. Они теперь верят лжи. Во втором послании к Фессалоникийцам сказано, «Пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. И та ложь, которой они верят, это то, что они поступают правильно». Что окружающие просто боятся, они зажаты, стесняются. А вот мы свободны. Свободны делать все, что нам заблагорассудится. Сексуальная свобода, сексуальная революция. По поводу своей правоты они разрабатывают целые философские учения. Но на самом деле их ум помутился. Вот что Бог говорит в Писании. «Я предам их превратному уму». Вот почему здесь на схеме мы идем как бы вверх, а не вниз. Мне говорят, «Билл, ведь после этого должно прийти рабство, почему же ты идешь вверх?» Потому что у них в мозгу все перевернулось. То, что рабство кажется им свободой. Их рассудки в замешательстве перевернуты. Им это очень понятно. Вот почему это и стало настолько эффективным зеркалом. И Бог не только говорит об этом трижды в Библии, но та же самая последовательность событий много раз наблюдается в истории, в разных цивилизациях. Мы можем взять историю любой цивилизации и как бы поставить термометр. И мы увидим рисунок везде тот же самый. Нет ничего нового под солнцем. И не давайте никому вводить вас в заблуждение, потому что Божий гнев обрушивается на целые народы именно в наказание за эти вещи. Если вы думаете, что Бог пощадит наш народ просто потому, что мы такие хорошие, вы просто не понимаете, что сами себя разрушаете. Сейчас продолжается эпидемия СПИДа. И врачи предупреждают нас об опасности распространения этой неизлечимой болезни. И что очень трудно будет ограничить эпидемию теми, кто привержен гомосексуализму. Если вы знаете о масштабах этого бедствия, вы должны понять, что Бог установил пределы морального падения для народов. Потом Он уничтожает народ, приступающий этот предел. Он может уничтожить народ извне, изнутри, сверху и снизу, но Бог уничтожит такой народ. Недавно стало известно, что вирус СПИДа способен меняться и приспосабливаться. Да, Бог таким путем показывает свой гнев. В городе Атланта врачи в венерологическом центре пришли к выводу, что медицина проиграла войну с венерическими заболеваниями. И они всегда будут в проигрыше. Врачи говорят, что эту войну нельзя выиграть, потому что каждый раз, как они находят лекарство для лечения венерических болезней, например, пенициллин, сама болезнь меняется. Я помню, когда открыли пенициллин, мне подумалось, ну теперь разврату никаких пределов не будет, потому что пенициллин может излечить любую венерическую болезнь. Но Бог так создал нас, что наши тела будут вырабатывать новые вирусы, новые виды вирусов, не поддающиеся лечению, и еще страшнее, чем старые болезни. И сейчас уже около 15 таких вирусов. И среди них СПИД. И можно быть уверенным, что если мы разработаем какое-то «целебное», в кавычках, лекарство, средство, то вскоре появится вирус еще хуже, чем СПИД. Бог говорит нам, что у Него есть только одно целебное средство от таких болезней. Это чистота, воздержание и умение владеть собой. Вот почему так важно, чтобы мы с вами и ваши дети смогли оградить себя от тлетворных влияний мира сего. И Бог говорит, что если гнев обрушится на тех, кто не следует Божьим путям, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вот еще пример. Нас убеждают в том, что примитивные племена, существующие в наше время, просто еще не прошли путь развития от каменного века к нашему. И что если им дать образование, они станут такими же цивилизованными, как мы. Это не так. На самом деле, эти племена представляют собой остатки некогда богатых и развитых цивилизаций, пришедших в упадок по причине развращенности и греховности. В прошлом у них была очень высокая культура. Они делали математические расчеты на уровне современных компьютеров. У них была развита астрономия. Они составляли календари и с высокой точностью могли предсказать лунные и солнечные затмения. У них было много подобных достижений и в других областях. Более того, их цивилизации существовали гораздо дольше нашей с вами. Наша цивилизация еще совсем младенческая в сравнении с их. Но что случилось? Бог покарал их за аморальность, за всякого рода извращение. Он способен стереть целые народы с лица земли, превратить их в дикарей. Я не буду вдаваться в детали, но ученые доказали, что прежде эти племена были совсем другими. Их погубила развращенность. Подобное произошло и в истории нашей страны, когда ее основали люди верующие, богобоязненные, и они построили государство на принципах Божьего Слова. И построили на тех же принципах систему образования. Когда начинался этот эксперимент, были, разумеется, и люди, которые не соглашались с такими принципами. И они оказывали постепенное давление. Говорили, что все эти правила слишком строги, что нужно шире смотреть на жизнь. Вот здесь мы видим нормальный уровень, сбалансированный. Это допустимое поведение в отношениях между полами. Это идеал. Но те люди начали говорить, нет, этот уровень тоже допустим. Можно позволить себе кое-какие вольности до вот этого уровня. А вот уж дальше будет грех. И в следующем поколении все стали позволять себе больше, делать то, что Божье Слово запрещало. Потом у них подросли дети и увидели непоследовательность поведения родителей, и решили, что можно тогда пойти еще дальше, делать то, что даже их отцы и деды не делали. И то же самое повторяется в следующем поколении. Их дети идут еще дальше, и порочность делается хуже и хуже. А люди думают, что это ничего. Но у Бога есть предел. Он не допустит, чтобы общество пошло дальше определенного предела. Такой предел — содомия, гомосексуализм. И вот мы сейчас оказались у этого предела. Когда общество утверждает, что содомия — нормальный образ жизни, то это конец. Бог покарает все общество. В наши дни мы оглядываемся на то, что наши деды считали дурным. Мы смеемся над этим. По телевизору показывают рекламу. «Бэйби, ты проделал долгий путь!» Да, долгий, но не в ту сторону. Бог говорит каждому из нас, «В ваших силах все возродить, если вы подлинные христиане. Все еще можно изменить, нужно только очнуться от сна». «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и вооружившись Писанием, и уповая на силу Божию, давайте вернем нашу свободу». И как же нам предохранить наше общество от разложения? Помните, когда Лот жил в Содоме, что сказал ему Бог? «Если найдется всего 10 праведников в городе, я пощажу всех». Но не нашлось и 10. Знаете почему? Потому что мы, христиане, совсем как овцы. Нас затягивает этот мир, и нам кажется, что мы здесь, внизу. А на самом деле мы вот тут, вверху. Я бы мог вам сейчас наглядно показать, как в наше время некоторые вредные идеи нанесли урон Божьему делу. И вы смогли бы увидеть, как даже христиане в своей жизни оказались на этом верхнем уровне, приблизились к краю пропасти. Мы этого еще коснемся. Но сейчас задача вернуть себе свободу. Как нам это сделать? Есть определенная последовательность в согласии с волей Божьей. Когда эта девушка подошла ко мне и сказала, что не верит в рай или в ад, или в Библию, я ей ответил, «Я скажу, что это говорит о тебе самой. Это говорит о том, что когда ты росла, ты знала, в чем состоят моральные законы Бога. Бог вложил это в твое сердце, в твою совесть. Но по мере того, как ты взрослела, с тобой происходили разные вещи. Ты видела, наблюдала, думала, совершала поступки. Ты взбудоражила свои чувства вот до этого уровня. И сначала ты ощущала себя виноватой, и тебе хотелось опять спуститься ниже. Но казалось, что ты уже не можешь этого сделать, потому что в тебе появились новые влечения. Поэтому ты пыталась построить свою жизнь вокруг вот этого уровня. Ты оказалась где-то здесь. Ты ходила в церковь, даже читала Библию. Ты молилась, но это не было главной движущей силой в твоей жизни. Музыка, которую ты слушала, книги, мысли, друзья, занятия — все строилось на этом уровне. Когда тебе рассказывали о том, что творится в современном аморальном мире, ты всегда возмущалась. «Как это ужасно! Что происходит с нашей страной?» Так что ты ясно видишь, насколько все разложилось в обществе. Но когда тебе говорят, что надо всем вернуться к библейским принципам, ты говоришь, нет, это слишком строго, слишком по-пуритански, слишком прямолинейно. И все прочие эпитеты, употребляемые сегодня, когда речь идет о Божьих моральных принципах. И она сказала мне, да, вы правы, так все и было. Я тогда сказал, наверное, Было бы неправильно, если бы я предложил тебе прямо сейчас вновь вернуться к христианским принципам. Тебе надо привести в порядок свою жизнь, прежде чем вновь призывать Христа к себе. Тебе надо вот с этого уровня вернуться сюда, на прежний уровень, к нелицеприятной любви, к истинной свободе. Она посмотрела на меня и спросила: «А вы знаете, как это сделать?» «Конечно, знаю. В этом и заключается Евангелие. Об этом и говорил апостол Павел в послании к римлянам, 7 главе, 8 стихе. Павел сказал: «Перед тем, как я увидел святой закон Божий, я думал, что живу нормальной жизнью. Но затем, когда пришел закон, он открыл во мне всякого рода похотливость. Он содействовал ей во мне, потому что Павел понял, каким он должен был быть и каким он не мог стать. Так что ему стало еще тяжелее с похотливостью, грехом. Закон открыл всякого рода похотливость в моей жизни. И апостол Павел сказал нам в послании к римлянам, 6 главе: «Если вы от сердца послушаетесь того образа учения, который я преподам вам, тогда грех не будет над вами господствовать, и мы сможем быть совершенно свободными, независимо от того, где человек находится на этой схеме. Это наша цель». Давайте помолимся. Думаю, что для каждого из нас было бы хорошо признаться пред Господом в наших желаниях. В глубине души мы все подвержены влияниям окружающего мира. Мы часто смиряемся с тем, что не угодно Богу. И есть по этому поводу стихи английского поэта Александра Поупа. «Грех — устрашающее чудовище. Он внушает отвращение с первого взгляда. Но если видишь его каждый день, привыкаешь к страшному лику, испытываешь жалость и, наконец, раскрываешь ему объятия». Мы сегодня постоянно сталкиваемся с бесстыдством. Таким бесстыдством, что и говорить стыдно о том, что люди делают. Но мы постепенно привыкаем слышать об этом. Сначала терпим, потом жалеем их, а потом и раскрываем ему объятия. Поэтому нам надо сказать: «Боже, очисти наши сердца, нашу совесть. Позволь нам духовно расти в Тебе, учиться отличать добро от зла». В послании к евреям сказано: «Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Давайте скажем сейчас: «Господи, у меня трудности в жизни. Я потерял свою свободу. У меня никогда не было той свободы, о которой Ты сказал в Твоем Слове. Но я уже не могу больше быть в рабстве у греха. Я устал быть рабом привычек, доставляющих мне удовольствие, но вместе с этим приносящих смерть и разрушение. Господи, мне нужна Твоя свобода. Мне нужна Твоя победа, великолепная, великая свобода во Христе. Небесный Отец, я молюсь, чтобы каждый из присутствующих здесь настолько желал Твоей свободы, чтобы смог сделать все необходимые шаги, которые Ты укажешь, невзирая на все трудности, потому что эти трудности — ничто по сравнению с тем разрушительным действием, какое следует за безнравственностью, извращенностью и пороком. Господи, я прошу дать нам силы освободиться, всем присутствующим, освободиться от рабства, от власти греха, под которую мы так легко попадаем, и чтобы нам было дано испытать любовь, идущую от чистого сердца, чистой совести и всесильной веры. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.